В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21.00. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе в Цхинвали состоялось первое заседание инициативной группы по созданию Осетинского народного фронта. Специалисты организации «Репортеры без границ» побывали в Чечне и Дагестане. В сентябре жалобы мусульман Карачаева-Черкесии на притеснение со стороны полиции приобрели массовый характер. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас к выпуску международных новостей, которые с пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях Турция предупреждает о несогласии с возможным председательством Кипра в ЕС. В Ливии Национальный переходный совет готовится представить состав нового правительства. Президент Венесуэлы Уго Чавес вылетел на Кубу, где пройдет очередной сеанс химиотерапии. Власти Турции предупреждают, что избрание Кипра в качестве председателя Европейского союза в 2012 году может повлиять на ухудшение отношений между Анкарой и Брюсселем. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление вице-премьера Турции Бешира Аталая. Ранее Анкара объявила провокации намерения Кипра добывать газ в Средиземном море. Кипр продолжает оставаться разделенным островом. Примерно 60% его территории контролируется властями Республики Кипр, населенной преимущественно греками. Остальная часть находится под непризнанной юрисдикцией так называемой Турецкой Республики Северного Кипра, жители которой в основном турки. В Ливии Национальный переходный совет готовится представить состав нового правительства страны, несмотря на продолжение ожесточенных боев против сил свергнутого Муаммара Каддафи в городах Сирт и Беневалит. Представитель Национального переходного совета Ахмед Бани заявил, что сторонники Каддафи в ближайшие дни потерпят окончательное поражение. Местонахождение Каддафи по-прежнему неизвестно. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху на заседании правительства выразил уверенность, что Совет Безопасности ООН не одобрит заявку палестинской автономии о признании ее государственности и принятии в ООН.
Теперь у нас есть парламент и в Организации Объединенных Наций. Он называется Генеральная Ассамблея. И там вы можете принять любую резолюцию. Например, относительно того, что солнце восходит на западе, а заходит на востоке.
Заявил Нетаньяху. Глава палестинской автономии ранее заявил, что планирует обратиться в ООН с просьбой о полном признании государственности территорий, расположенных на западном берегу Иордана, в секторе Газа и восточном Иерусалиме, которые были захвачены Израилем во время войны 1967 года. США уже информировали, что воспользуются правом вето при рассмотрении заявки палестинской автономии. Другие государства, включая членов Лиги арабских государств, Норвегию, Россию, объявили о поддержке намерения палестинцев добиваться признания в ООН их государственности.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Венесуэлы Уго Чавес вылетел на Кубу, где пройдет очередной четвертый сеанс химиотерапии. Чавес проходил курс лечения от ракового заболевания, которое было диагностировано в июне этого года, когда президент Венесуэлы находился на Кубе. Там же ему была сделана операция. Перед отлетом на Кубу Чавес выразил надежду, что курс химиотерапии окажется последним, и он вскоре сможет вернуться к полноценной работе. В поездке венесуэльского президента сопровождает президент Боливии Эво Моралес. Ожидается, что Чавес пробудет на Кубе около недели. Президент США Барак Обама намерен предложить Конгрессу увеличить налоги на граждан, годовой доход которых превышает миллион долларов. По словам анонимного представителя Белого дома, этот шаг станет одной из мер по снижению бюджетного дефицита, о которых президент США, как ожидается, объявит в понедельник. Цель предложения Обамы – добиться того, чтобы налоги на богатых граждан не были меньше, чем на представителей среднего класса. Сейчас, благодаря различным налоговым льготам, богатые налогоплательщики находятся в преимущественном положении. Оппоненты Обамы, республиканцы, последовательно выступают против любого повышения налогов, призывая сокращать бюджетный дефицит за счет снижения государственных расходов. В Москве протестующие против реформирования российской армии требовали отставки министра обороны, рассказывает Мумин Шакиров.
Это не реформа, это развал армии. Куда дели обещанное жилье военнослужащим? С такими лозунгами вышли на Пушкинскую площадь российские военные. Среди протестующих как отставники, так и действующие офицеры Министерства обороны. Лейтенанты, майоры и полковники, многие из которых надели боевые ордена и медали, привели на митинг своих жен и детей. Цель этой акции – напомнить руководству страны и оборонному ведомству об обещании обеспечить всех офицеров квартирами. Одно из главных требований участников акции протеста – это отставка министра обороны России Анатолия Сердюкова. Специальное обращение на имя президента России Дмитрия Медведева зачитал морской офицер Сергей Бирюков. Помимо отставки Сердюкова, митингующие требовали принятия ряда законов. Это закон о Совете Безопасности Российской Федерации и о парламентском контроле. По мнению военных, в этих документах необходимо прописать критерии ответственности министра обороны за принимаемые им решения. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Соединенных Штатах произошла вторая за последние сутки катастрофа во время авиашоу. В штате Западная Виргиния разбился самолет Т-28, построенный в 1958 году. Погиб пилот. Число жертв катастрофы в городе Рино, штат Невада, достигло 9. Среди них пилот рухнувшего истребителя времен Второй мировой войны, известный каскадер 74-летний Джимми Левард. Ранения получили не менее 50 человек. Посол Ирака в Тегеране сегодня заявил, что двое американских туристов, отбывающих наказание в иранской тюрьме, могут быть освобождены в понедельник. В интервью телеканалу Рейтер в Тегеране Назем Дабак сказал, что освобождение американцев может быть приурочено к визиту президента Ирана Махмуда Ахмадинежада в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 28-летний Шейн Бауэр и 29-летний Джон Феттел были приговорены в августе к 8 годам тюремного заключения. Иранский суд признал их виновными в шпионаже и нелегальном пересечении иранской границы.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Начнем с новости. Первое заседание инициативной группы по созданию Осетинского народного фронта «Россия-Осетия» состоялось сегодня в Цхинвале. По словам организаторов, девизом новой организации избран лозунг «Россия и Осетия едины». Одной из основных целей объявлено участие в интеграционных процессах с Россией. Один из участников заседания – представитель президента самопровозглашенной республики в парламенте, член политсовета Юго-Осетинской политической партии «Единство» Тарзан Кокойте рассказал нашему корреспонденту Гане Яновской о причинах создания нового движения.
Ну я с чего начал сегодня? Из того, что мы, народ Южной Осетии, когда провозгласили республику, это в 1990 году, тогда вот спустя год с небольшим мы провели референдум с вопросом четким каждому гражданину. Хотите ли вы, чтобы Южная Осетия была независимым государством? И второй вопрос. Хотите ли вы, чтобы Южная Осетия воссоединилась с Северной Осетией в составе одного единого государства? Итоги все мы знаем. Первого референдума 99 с лишним процентов населения проголосовали «Да, хотим». Второй референдум, 2006 год. Точно такие же вопросы, как на первом референдуме. И также народ, более 98% населения проголосовали «Да, хотим». После признания нашей государственности мы считаем, что мы все же исходим с 90-го года, мы считаемся независимыми уже 21 год. То, что мы признаны, это уже 3 года. В течение 3 лет никто не говорит о втором вопросе, что хотим ли мы воссоединиться с Северной Осетией в составе российского государства. И поэтому у нас появился шанс. Совсем недавно, вы знаете, что в России сам Владимир Владимирович Путин организовал Народный фронт. И при этом фронте есть интернационал, интернациональная Россия, где у нас появляется возможность присоединиться и также поставить вопрос уже в рамках этого Народного фронта. То есть мы организовали сегодня Народный фронт Южной Осетии, также будем просить народ Северной Осетии, чтобы они тоже присоединились. Выработать единый план и работать над таким вопросом о воссоединении с Российской Федерацией.
А вот Народный фронт будете просить Владикавказский, да? Уже кто-то знает об этом, какие-то...
Я вам хочу сказать, что вопрос там тоже ставится. Я вам скажу, конкретных людей, это в парламенте депутаты во главе с Ларисой Патрубековной Хабицевой. Сам Мамсуров недавно дал понять, что мы разделенный народ, и надо решать вопрос. Причем вы помните, что на Селигере Путин, там ему был задан вопрос, хорошая девочка, молодая ученая, говорит, что мы являемся, астинский народ, разделенным, искусственно разделенным народом. И Путин четко дал понять, мы это понимаем, и относительно этого вопроса мы, значит, ничего не говорим, это дело самого юго-астинского или астинского народа.
А Народный фронт, как он будет работать? Что это будет?
Это очень просто. Наш Народный фронт, который мы сегодня инициировали, абсолютно мы ни с чем не связываем. Ни с политикой, ни с какой-то партией отдельной, ни с каким-то движением другим. Есть только одна идея. Вот под этой идеей воссоединение Южной Осетии с Российской Федерацией. Это, я могу даже сказать, что исходит от самого уважаемого Владимира Владимировича Путина.
Это был представитель президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия в парламенте, член Политсовета политической партии «Единство» Тарзан Кокойте. С ним беседовала наш цхинвальский корреспондент Ганна Яновская.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу, подводим итоги недели для всего Кавказа. В минувшую пятницу в Кутаиси освободили около 40 рабочих металлургического завода «Геркулес», которые накануне были задержаны полицией за участие в забастовке. Грузинские правозащитники пытаются выяснить, почему полиция выступила против людей, требовавших от своих работодателей улучшения условий труда. Подробности в материале Беслана Кмузова.
350 рабочих кутаисского металлургического завода «Геркулес» вынуждены были приступить к работе помимо своей воли. 13 сентября они начали бессрочную забастовку, но на заводе появились 200 полицейских, которые задержали активистов профсоюзного движения. Как рассказывает председатель объединения профсоюзов Ираклий Петриашвили, рабочие даже не пытались сопротивляться.
Люди тихо, спокойно, мирно стояли и бастовали. В это время приезжают 200 человек полицейских. 2-3 человека подходили, но машину их сажали и увозили. Они не говорили насчет оснований.
Выяснить, по какой причине были задержаны рабочие и в каких условиях они содержатся, пытались представители Ассоциации молодых юристов Грузии. Но в полицейском участке им заявили, что никто в ходе забастовки задержан не был. Рассказывает председатель ассоциации Тамар Чугушвили.
Наши юристы всю ночь их искали, где они были, эти люди, потому что они не были приведены в суде, и потом мы их нашли в полицейском участке.
Как рассказывает Ираклий Петриашвили, судьбой задержанных рабочих заинтересовалась Международная организация труда.
Международные организации труда реагировала, звонили премьер-министра, и ночью мы получили доклад, что эти люди уже освобождены.
МВД Грузии сделало заявление, в котором говорится, администрация завода обратилась в полицию с жалобой на забастовщиков, подстрекающих других сотрудников присоединиться к акции протеста. Как заявил лидер профсоюза горной и металлургической промышленности Томас де Лабиридзе, с задержанных рабочих взяли письменное обещание, что они не будут участвовать в акции протеста. Вице-мэр Кутаиси Ираклий Джики официально заявил, что государство и впредь будет максимально защищать интересы любого инвестора, поскольку основная задача государства сегодня – это создание рабочих мест и занятость населения. Такую позицию считают фарисейством и абсурдом лидеры оппозиционной партии «Наша Грузия. Свободные демократы». Как говорит политический секретарь партии Алексей Петриашвили, от создаваемых рабочих мест никакой пользы нет, поскольку люди работают в рабских условиях.
Ущемлены права наших граждан, никаких гарантий, никаких защит прав наших рабочих вот конкретно на этом предприятии и так же, как и сотни других. У наших сограждан нет.
По мнению лидера той же партии Ираклия Лосани, режим Саакашвили пытается дать понять всем, что для него неприемлем любой протест. Свое официальное заявление по поводу подавления забастов лидер свободных демократов адресовал властям, которые должны понять, что страна находится в тяжелейшем положении и что у нанятых на работу людей серьезные проблемы с работодателями. В аппарате народного защитника Грузии сегодня уже идет работа по расследованию фактов, имевших место в Кутаиси. Аппарат народного защитника уже консультировался с членами Ассоциации молодых юристов, представителями профсоюзов и некоторыми рабочими, рассказывает представитель аппарата омбудсмена Нино Иримашвили.
Мы сами это узнали по информационным агентствам утром, когда пришли на работу, это было уже во многих агентствах, и мы сами начали изучать этот факт.
Свои выводы аппарат омбудсмена обнародует только после проведения полного расследования. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Чеченская журналистика – неиссякаемый источник хороших новостей. Это ее свойство по праву оценили сотрудники организации «Репортеры без границ», побывавшие в Чечне и Дагестане. О чеченских СМИ и принципах их работы в материале члена правления правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова.
Из Чечни только хорошие новости. К такому очевидному для наших постоянных слушателей выводу пришли «Репортеры без границ», посетившие республику на прошлой неделе. Им было с чем сопоставлять, ведь они также побывали в соседнем Дагестане. Конечно, эта республика, превзошедшая Чечню по числу терактов и боестолкновений, республика, где число убитых журналистов перевалило за дюжину, республика, включенная на днях международными страховыми компаниями в список мест, запрещенных к посещению, потрясла Йохана Бира, эксперта «Репортеров без границ». Европеец немного удивляется, когда в этих условиях журналист говорит не о смертельной опасности своей работы, а об экономическом удушении существующих пока независимых изданий. Удивила его и позиция дагестанских властей, которые требуют от газет не информации о событиях и проблемах, а идеологической борьбы с оппонентами власти. Но все узнается в сравнении. Накупив в Грозном местных газет, заезжие европейцы погрузились в чтение и быстро выяснили, что проблем здесь нет. Потому как о серьезном негативе, таком как коррупция, здесь либо не пишут вовсе, либо на эти пороки общества уже обрушился в своем выступлении глава республики. После чего, похоже, нестроение тут же бывает преодолено и искоренено. Кажется, то, чего в Дагестане от газет только хотят, в Чечне уже достигнуто. Прогресс. Разумеется, в Чеченской Республике царит свобода слова и даже есть независимые издания, как говорил представителям репортеров пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов. Вот есть грозненский рабочий, очень независимое издание. На первый взгляд, грозненский рабочий заметно отличался от прочих печатных изданий. На первой полосе не оказалось портрета Рамзана Кадырова. И редактор в беседе утверждает свою независимость. Они, оказывается, печатали статьи о московском процессе «Рамзан Кадыров против Олега Орлова». Как интересно, оживляется Иохан Бир. И о приговоре про то, что Кадыров проиграл процесс Орлову, вы тоже напечатали? Наступила неловкая пауза. Редактор очень независимой газеты стушевался. Или удивился, как можно спрашивать о вещах очевидных. В Чечне, в отличие от Дагестана, журналистов в последнее время не убивают. Но к чему, говорит Йохан, если самоцензура стала автоматической и сделала ненужную цензуру? Так что ничто не препятствует потоку позитива. Вот тот же Альви Каримов объясняет репортерам, что Рамзан Кадыров очень уважает и всегда уважал Наталью Истемирову. Удивительно, не правда ли? Особенно удивительно для тех, кто помнит, что именно местная глава говорила об убитой 2 года назад правозащитнице. И эти слова пресс-секретаря Кадырова дали заезжему европейцу наглядное представление о том, насколько соответствует действительности, поступающей из Чечни, как всегда, только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал».
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали гореть хорошей чачью, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В сентябре жалобы мусульман Карачаева-Черкесии на притеснение со стороны полиции приобрели массовый характер. Жители Малокарачаевского и Хабесского районов республики возмущены необоснованными задержаниями и обысками в их домах, которые начались после нападения исламистов на патрульный пост полиции, расположенный на границе Карачаева-Черкесии и Ставропольского края. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Пресс-служба республиканского МВД ответила на эти жалобы встречным заявлением. В республике оперативные мероприятия связаны с атакой местных исламистов на пост ДПС на границе с Карачаево-Черкесией, в результате которого был убит сотрудник полиции. Мероприятия затрагивают только лиц, подозреваемых в связях с подпольем, но ни в коем случае не мирных мусульман, подчеркивает пресс-служба. Мусульманин из аула Кашихабль Руслан говорит, что лояльность государству не ограждает его от преследований со стороны силовиков. Молодых мусульман подвергают абсурдной процедуре, принуждают писать их расписки, что они не ваххабиты. Руслан считает, что таким нехитрым способом власти подвергают их унижению за религиозные взгляды.
Собираемся обратиться в прокуратуру, уже невыносимо. Где это произойдет? На второй день утром уже менты стоят. Ну ладно, пускай работает. Мы всегда говорим, работайте, никто вам не мешает. Просто, если ты уже человека знаешь, ну отстань от него. Вот подходит, вас вызывает. Для чего? Для объяснения там отпечатки возьмут. А для чего объяснение? Ну там объяснят. Вот так вот. 3 раза обыск делали. Зачем? Уже соседи в шоке. Они уже думают, что мы террористы, что ли. Просто полный беспредел происходит. Это не только со мной. У нас только в ауле 6-7 человек так. На постах останавливают, переворачивают. У нас нету даже таких, кто с бородой. Мы к бедиру, к его заму много раз обращались. Сход граждан делали. Их вызывали, разговаривали с ними. Вроде у нас все шикарно. И люди знают, что у нас религия не радикальная.
Муфтий Карачаева-Черкесии Исмаил Бердиев говорит, что вмешиваться в оперативные действия он не вправе и призывает паству перетерпеть временные неудобства и ограничить свое возмущение рамками закона.
После убийства Бостанова они подозревали меня тоже. И меня тоже приглашали, и спрашивали, и допрашивали. И в этом я ничего страшного не вижу. Если при этом они нарушают закон, избивают там, издеваются, тогда, конечно, надо подавать в суд. Надо их наказывать за это. А сказать «не трогайте» мы не имеем права. Ведь вот эти люди, которые убивают, они же тоже среди нас ходят. Они же с луны не свалились. И обязательно кто-то видит их. Кто-то знает, слышит, что они готовят делать преступление.
Власти опасаются, что вслед за соседними республиками в Карачаево-Черкесии возможен всплеск активности подполья. Успешные действия силовиков в Кабардино-Балкарии приводят к оттоку исламистов в Карачаево-Черкесию. Даже при всей обоснованности подобных опасений, это все же не причина, а предлог для причинения беспокойств мусульманам, считает главный редактор сайта «Кавказский узел» Григорий Шведов. Истинная причина – это исламизация населения, которое пытается противостоять государству.
Причины могут быть совсем другие. В целом, исламизация общества. Ну-ка, что там у вас? Потрясите, посмотрите. Если может начинаться такое же, как в соседних республиках, давайте перетрясем раньше, нежели позже. Обжегшись на молоке, на воду дует.
Муфтий Исмаил Бердиев вспоминает события 7-летней давности, когда повальные аресты и издевательства над молодыми мусульманами стали причиной ответных нападений на милицию. Тогда духовенству удалось вмешаться в ситуацию. Репрессивная практика была свернута, вслед за ней прекратились убийства правоохранителей.
В одно время вот именно на милиционеров нападали, их убивали. Я тогда спросил, почему именно вот на них нападают, почему? Значит, что-то кроется в вас. Значит, вы издеваетесь над людьми. Поэтому это делается. Если сможет человек отомстить, он, конечно, отомстит. Хотя это неправильно по шариату. Он должен простить.
Аулы сатанеют от безысходности. Молодые крепкие пьяницы, клянчущие деньги у ларьков или заискивающие перед более состоятельными собутыльниками. Привычная картина в аулах, еще недавно отличавшихся строгостью в соблюдении норм приличия. Здесь у молодого человека выбор невелик, и шансов избежать участи старших братьев и отцов немного. Ислам все чаще выступает в виде крепости, оберегающей душевный покой молодого человека и ощущение собственного достоинства. Куда приведет поиск гармонии неокрепшую душу – вопрос другой. Длинные бороды неофита зачастую – это демонстрация отстраненности от разлагающегося общества. И это уже само по себе воспринимается обществом как вызов, вне зависимости от того, лоялен он к государству или нет. Вызов тем, кого он считает падшими людьми. Вызов полицейскому, хотя бы потому, что он носит бороду, зная, что такие же бородычи стреляют в его коллег. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Руководство Республики Ингушетия, последовав примеру дагестанских коллег, создало комиссию по адаптации к мирной жизни бывших участников вооруженного подполья, добровольно сложивших оружие. О новой стратегии и инициативах ингушских властей в борьбе с вооруженным подпольем материал Магомеда Тариева.
Что делать боевику, еще не успевшему отправить пару десятков каферов в объятия Иблиса, если вдруг ему примерещилась мирная жизнь и спокойная, сытая старость? Как ему невозбранно свернуть с пути джихада и вернуться в отцовский дом, не потревожив досуга домашних? Ответы на эти вопросы на минувшей неделе предложил глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Своим указом он создал комиссию по адаптации бывших боевиков, возложив великую миссию возглавить ее на надежного и проверенного соратника Ахмеда Катиева. Сама идея не нова. Год назад такая же комиссия была создана в Дагестане. Как и в Ингушетии, у нее нет полномочий, закрепленных специальным законодательным актом. Ее решения носят лишь рекомендательный характер. Однако для тех, на кого положили глаз силовики, или тех, кто решил зарыть топор войны в землю, это единственный способ попытаться добиться справедливого расследования и получить возможность вернуться к мирной жизни в обмен на отказ от пути воина Аллаха. Юнусбек Евкуров, несмотря на покушение и продолжающееся вооруженное противостояние в республике, проявляет завидное упорство в стремлении закончить войну в Ингушетии малой кровью. Он отказался от чеченского опыта, который признает только силовые меры и считается в Кремле вполне эффективным. Тем не менее, руководство Ингушетии выбрало иной путь. Евкуров выдает родственникам трупы боевиков для захоронения и готов предоставлять личные гарантии сложившим оружие. Но в отличие от своего чеченского коллеги, он выступает против привлечения бывших лесных братьев в силовые органы. По его словам, им место на стройке, а не в милиции. Необходимость в создании такой комиссии назрела давно. Во-первых, Евкуров не в состоянии лично решать проблемы каждого бывшего боевика и его семейства. А во-вторых, последний год рыщущие в поисках добычи федералы своими бесконечными экзекуциями практически сводят на нет любые мирные инициативы региональных властей. В республике растет недовольство властью, которая не может обуздать взорвавшихся карателей. Донос, подозрение в сочувствии маджахедам или излишняя религиозность по меркам силовиков – прямой путь в списке убитых или пропавших без вести. Никто не сомневается, что федералы найдут причины ликвидировать бывшего боевика, а возможно и его близких. Ведь, как выразился в свое время президент Медведев, любой, кто помогает, неважно чем он занимается – суп варит или одежду стирает – совершил законченный состав преступления, даже если это в прошлом. В этих условиях бывшие боевики и члены их семей становятся группой риска. Но в ингушском варианте комиссии, помимо стандартных условий, таких как оказание юридической помощи, поиск работы или учебы, снижение наказания за совершенные преступления, есть свои ноу-хау. Переселение за пределы республики семей бывших лесных братьев и прием жалоб на нарушение прав граждан в ходе контртеррористических операций. Крайне необходимые меры в сложившихся обстоятельствах. Республиканские власти не могут гарантировать бывшим комбатантам и их семьям безопасность на территории Ингушетии, ведь даже семьи тех боевиков, которые находятся в заключении или погибли, живут под страхом репрессий. Дома родителей Амира Магаса и его братьев были взорваны через год после его ареста. Безусловно, в рядах вооруженного подполья есть люди, которые хотели бы сложить оружие и вернуться к мирной жизни, однако ситуация в республике оставляет мало надежд на долгую и счастливую жизнь после леса. Для местных властей переселение этих семей за пределы Северного Кавказа стало бы избавлением от головной боли в отношениях с федеральными силовиками. Маловероятно, что Кремль даст добро на проведение боевой операции во внутренних регионах страны, куда намерены переселять амнистированных и их семьи, где с применением танков и вертолетов будут стирать с лица земли дома и улицы. Что касается грабежей после завершения штурма дома, где засели боевики, а зачастую и всех близлежащих домов, то они стали уже привычным делом. Можно сказать, вторым ремеслом защитников Отечества. Военные, не особо стесняясь хозяев, с тоской наблюдающих за грабежом своего имущества, выносят из попавшего под раздачу дома не только ценности и деньги, но и документы. Власти возложили на комиссию обязанность помочь людям в восстановлении утраченных паспортов и других бумаг. Важно, чтобы эта инициатива не повторила судьбу комиссии по правам человека в Ингушетии. За все время ее существования она так и не собралась в полном составе, лишь принимала жалобы от населения и передавала их на стол главы республики. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Первое заседание инициативной группы по созданию Осетинского народного фронта «Россия-Осетия» состоялось в воскресенье в столице самопровозглашенной республики Южная Осетия – Цхинвали. По данным местных СМИ, девизом новой организации избран лозунг «Россия и Осетия едины». Одной из основных целей объявлено участие в интеграционных процессах с Россией. «Мы, граждане Республики Южная Осетия и Российской Федерации, заявляем о ассоциированном членстве в движении «Интернациональная Россия» и Общероссийским национальным фронтом», сказал в своем выступлении один из основателей инициативной группы, председатель комитета парламента Казимир Плиев. Со своей стороны, представитель президента в парламенте, член политсовета Юго-Осетинской партии «Единство» Тарзан Кокоти отметил, что в Народном фронте принимают участие не только граждане России, проживающие на территории Российской Федерации, но и российские граждане, проживающие за пределами страны. По мнению участников заседания, в Осетинский народный фронт войдут многие гражданские и общественные организации Республики Южная Осетия, потому что его цели и задачи отвечают интересам всего осетинского народа. Акция протеста жителей села Дуиси Панкистского ущелья возобновится завтра в 12 часов. Напомним, дуисцы уже несколько дней выражают протест в связи с задержанием их односельчанки, педагога Асмата Хангашвили. На завтрашней акции будут присутствовать представители фонда «Робин Скотт» и зарубежных СМИ, передает Интерпресс Ньюс. Асмат Хангашвили была задержана в минувшую пятницу в городе Ахмета. По словам матери задержанной, ее дочь отправили в Тбилиси в тот же день и, не допросив, присудили ей предварительное заключение сроком ей на один месяц. Как сообщила Хангашвили своему адвокату, сопровождавшие ее по дороге в Тбилиси сотрудники специального оперативного департамента обсуждали, что вписать в акт о ее задержании – наркотические таблетки или порошок. Отметим, что, по словам представительницы чеченской диаспоры Мики Хангашвили, наркотики Асмат Хангашвили подложили при задержании. Асмат Хангашвили является сотрудником фонда «Робин Скотт» в Панкинском ущелье, занимается учительской деятельностью, в частности, безвозмездно преподает детям села Дуиси английский язык. В Дагестане в ходе спецоперации сегодня убиты двое боевиков, ранен полицейский. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах республики, в частном доме в селении Бабаюрт спецназ блокировал двух экстремистов, мужчину и женщину. Они отказались сложить оружие и были убиты во время перестрелки. Личности боевиков установлены, это Султан Султанов и Сабина Мусаева. Они совершали с подозрения террористических актов. Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в столице Дагестана, Махачкале, произошел взрыв.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». На этой неделе пресс-служба армии обороны Нагорного Карабаха сообщила, что в понедельник в результате специальных мер, предпринятых подразделениями противовоздушной обороны, в окрестностях Мартунинского района самопровозглашенной республики был выведен из строя азербайджанский беспилотный самолет. Согласно сообщению, части сбитого самолета находятся в распоряжении соответствующих служб армии обороны. Для изучения подробностей инцидента создана комиссия, ведется расследование. С подробностями из Еревана Элина Челенгарян.
Подобные полеты в последнее время стали довольно частыми. Согласно данным армии НКР, азербайджанские беспилотники, особенно в последние 10 дней, часто нарушают воздушные границы Нагорного Карабаха, совершая то разведывательные, то учебные полеты. Для противодействия этому были осуществлены соответствующие шаги, сообщает военное ведомство НКР, указывая в ряду этих шагов предпринятую в понедельник операцию. Однако Азербайджан опровергает информацию об уничтожении своего беспилотника. Глава пресс-службы Минобороны Эльдар Сабируглу официально объявил, что упавший в Карабахе беспилотник не имеет никакого отношения к Азербайджану. В официальном сообщении армянской же стороны говорится, наряду с нарушениями режима прекращения огня на линии соприкосновения в последнее время с заметной активностью действует также ВВС противника, который осуществляет полеты как учебного, так и разведывательного характера. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян, который в беседе с армянской службой «Радио Свобода» квалифицировал события, связанные с уничтожением армии и обороны беспилотного летательного аппарата, как очень важный аргумент и вещественное доказательство того, что Азербайджан нарушает соглашение о прекращении огня. Обломки этого самолета находятся на территории Нагорно-Карабахской республики, что действительно показывает, что Азербайджан применяет эти самолеты и периодически нарушает воздушные границы Нагорно-Карабахской республики, подчеркнул пресс-секретарь президента Карабаха. Согласно азербайджанским СМИ, в парке военных самолетов воздушных сил Азербайджана находится по меньшей мере 60 беспилотников израильского и местного производства. Производство беспилотных самолетов налажено на предприятиях Министерства оборонной промышленности в прошлом году. Некоторые экземпляры даже демонстрировались на военном параде в июне 2011 года, посвященном 90-летию вооруженных сил Азербайджана. Давид Бабаян также выразил мнение, что после этого международное сообщество должно радикально пересмотреть свою политику и предпринять более практические шаги в отношении Азербайджана. На мой взгляд, с политической точки зрения, это будет иметь два важных последствия. Прежде всего, агрессор будет вести себя сдержаннее, потому что уничтожение подобной военной техники показывает также степень технической оснащенности нашей армии, что, конечно, будет иметь довольно отрезвляющий эффект на поведение Баку. Во-вторых, мне кажется, что оно скорее окажет влияние в политико-правовом поле. Бабаян пояснил. Все мы знаем, что до сих пор в зоне Азербайджано-Карабахского конфликта существует наблюдательская миссия ОБСЕ, руководителем которой является личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Касперчик. Он осведомлен и информируется о любом нарушении, и это означает, что наблюдательская миссия, наверное, должна ужесточить, возможно, также расширить и технически больше оснастить свою деятельность. Потому что до сих пор эта миссия в основном по объективным причинам наблюдала нарушение режима прекращения огня с использованием обычных видов оружия, выстрелы различного типа, действия снайперов. Но теперь мы видим, что имеем дело уже с новым техническим слоем, и здесь, конечно, на мой взгляд, соответствующие выводы должно сделать и международное сообщество. На этой неделе президент НКР Баку Саакян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Касперчика. В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил Карабаха и Азербайджана. Элина Челингарян для Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
Заместитель генерального секретаря известной исламистской организации «Хизбалла» шейх Таим Касем в интервью иранскому телеканалу «Сехер» подверг резкой критике власти Азербайджана. Он обвинил официальный Баку в отходе от исламских ценностей. Основанием для этого публичного выпада стал запрет на ношение хиджаба в азербайджанских учебных заведениях. Насколько серьезна исламская тема во внутриполитической повестке дня Азербайджана и в его отношениях с соседями и с мусульманским миром? Об этом политолог Сергей Маркедонов.
Критика в адрес Азербайджана, подобная той, которая прозвучала из уст одного из лидеров Хизбаллы, делается не впервые. Так, в июле нынешнего года группа общественных деятелей из мусульманских стран обратилась к властям республики с требованием отменить дискриминационный, с их точки зрения, дресс-код. Среди тех, кто поставил свои подписи под обращением, были известные писатели и правоведы из Кувейта, Иордании, Пакистана и Туниса. Однако Хизбалла – это не академическая структура, а серьезный политический проект, патронируемый Ираном, соседом Азербайджана, имеющим непростые отношения с этой страной. В клубке азербайджано-иранских противоречий сплелись и разные подходы к разделу общего Каспийского моря, и отношения с Западом, и главным геополитическим противником Азербайджана – Арменией. В начале сентября главный стратегический партнер Баку – Турция – заявила о готовности разместить на своей территории американский радар в рамках проекта «Европро». Между тем ни США, ни НАТО никогда особо не скрывали свои цели. Радар – это средство предупреждения о возможной иранской атаке. Однако последние события на Ближнем Востоке, гражданская война в Ливии и растущее внутреннее противостояние в Сирии противопоставили Иран и Турцию. Анкара, опасаясь дальнейшей дестабилизации региона, сделала знаковые шаги в сторону Запада. Но вряд ли такие шаги вызывают восторг в Тегеране. Учитывая же несопоставимость ресурсов Запада и Ирана, Исламская Республика пытается выстраивать свою контр-игру посредством малых дел, прощупывая слабые стороны соседних стран, вовлеченных в сотрудничество с США и Европейским Союзом. В самом деле, исламская тема в последние годы стала для Азербайджана острым вопросом. Когда в ноябре прошлого года Министерство образования Азербайджана ввело свои запретительные меры для учениц средних школ с формулировкой о том, что это не является атрибутом школьной формы, годами накапливающийся социальный нарыв прорвался в серии митингов протеста. Но вопрос о хиджабе – это лишь частный случай оживления исламской темы в Прикаспийской республике. Свидетельством тому – серия судебных процессов по обвинению исламских активистов, начиная с весны 2006 года. Пожалуй, наиболее ярким сюжетом в этой цепочке стал арест лидера ИПА – Исламской партии Азербайджана Масума Савмедова в январе нынешнего года по обвинению в подготовке терактов и в нарушении общественного порядка. Этот человек – фигура в азербайджанском политическом исламе хорошо известная. В 2009 году он жестко публично выступал против визита в Баку патриарха израильской политики президента еврейского государства Шимона Переса. «Ваххабитский вирус развился у нас в последние годы», утверждает азербайджанский правозащитник Ильдар Ибрагимоглу. Между тем, политический радикальный исламизм в республике не сводим к одному лишь ваххабитскому вирусу, который проникает в Азербайджан из российского Северного Кавказа, прежде всего из Дагестана, а также произрастает на местной почве. Не будем забывать о том, что шиитская традиция в Азербайджане исторически очень сильна. Отсюда и проникновение другой разновидности радикализма, связанного с иранским опытом строительства исламской государственности. И эта разновидность с ваххабизмом или салафией не имеет ничего общего. В чем же причина обострения религиозного вопроса в Азербайджане? Радикализация азербайджанского общества – явление многоплановое, и с одной меркой к нему подойти невозможно. Рассмотрим лишь некоторые внутренние и внешние факторы, оказывающие с нашей точки зрения наибольшее воздействие на эти процессы. Во-первых, власти слишком долго и упорно боролись с различными проявлениями светской оппозиции. В результате на вытоптанной поляне ничего, кроме радикального исламизма, не могло появиться. Тем паче, что эти силы монополизировали лозунги социальной справедливости. Во-вторых, есть сильное разочарование и в Западе, и в России из-за отсутствия прогресса в Нагорно-Карабахском урегулировании. В-третьих, арабская весна усиливает общественную рефлексию по поводу места Азербайджана в мире и не в последнюю очередь по поводу его многолетнего партнерства с Израилем. В-четвертых, серьезные трансформации внутри Турции. Та модель светского государства, которая воплощена в постсоветском Азербайджане, сильно напоминает, с определенными, конечно, поправками, кемалистскую Турцию. Эти параллели видны во многом. Даже в портретах Гейдара Алиева на центральных и отдаленных улицах и проспектах азербайджанских городов, выдержанных в стилистике а-ля Ататюрк. Но сегодняшняя Турция, ведомая партией справедливости и развития во главе с успешным премьером Реджепом Таипом Эрдоганом, проводит активную ревизию кемализма. Это, естественно, не тотальный отказ от светских принципов и не переписывание истории. Но, как минимум, это серьезное переосмысление соотношения светских и религиозных компонентов во внутренней и внешней политике страны. Этот процесс не может оставить в стороне и Азербайджан. Таким образом, исламский вопрос в Азербайджане представляет собой сложную совокупность различных внутриполитических и внешнеполитических процессов. Сегодня невозможно со стопроцентной точностью предсказать его развитие. Однако становится все более очевидно. Религиозная тема, включая ее радикальные версии, становится с годами серьезным фактором в Азербайджане, а также для его соседей, противников и союзников. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
Самопровозглашенной Республике Абхазия вышел доклад, посвященный перспективам переосмысления грузино-абхазского конфликта. В нашей рубрике «Некруглый стол» я обсудил некоторые аспекты этого доклада с его авторами.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Тема нашего сегодняшнего «Некруглого стола» – доклад абхазских политологов Нателлы Акоба и Ираклия Хиндба под названием «Трансформация грузино-абхазского конфликта. Переосмысление парадигмы». Эта работа была опубликована на русском языке на прошлой неделе, и сегодня мы обсудим эту работу, собственно, с ее авторами, которые сейчас на прямой телефонной связи с нашей пражской студией. Нателла, Ираклий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Что ж, давайте приступим к обсуждению. Я сегодня прочитал ваш доклад и, если честно, немного разочарован. Название доклада очень многообещающее. Мне казалось, что вот сейчас прозвучит какая-то гениальная идея, которая поможет разрешить этот сложный затяжной этнополитический конфликт. Однако общее впечатление от работы, к сожалению, совсем другое. Я бы вообще назвал доклад «Проблемы трансформации и нереальность переосмысления парадигмы». Это мое личное ощущение. Нателла, у меня первый вопрос к вам. В докладе много говорится о том, что сделала Грузия, какие ошибки были совершены, что нужно осмыслить грузинским политикам и обществу, но я почти ничего не нашел о том, что реально нужно осмыслить абхазским политикам и обществу. Вы не считаете, что трансформация нужна и абхазской стороне конфликта?
Конечно, я считаю, что трансформация нужна всем, и не только абхазской, грузинской сторонам, но и более крупным государствам, тем, которые сегодня делают политику мировую. Я думаю, что и им нужна трансформация. И я совершенно не претендовала на то, чтобы высказывать какие-то рецепты, которые могут мгновенно решить этот конфликт. Трансформация предполагает очень длительный процесс. Процесс изменения подходов, сознания, и тут не может быть никаких мгновенных рецептов.
Конечно, хочется, чтобы подобного рода конфликты все-таки находили свое разрешение. Это была эмоция. Спасибо, Нателла. Теперь вопрос Ираклию Хиндба. Международные эксперты часто говорят, что надо оставить в стороне историю и, может быть, даже отодвинуть какие-то нерешаемые, несводимые к компромиссу установки. В случае с грузино-абхазским конфликтом это, естественно, территориальная целостность и право нации на самоопределение. И заниматься тем, что, чем можно заниматься, то есть какими-то реальными вещами, развитием экономических, общественных связей и так далее. В вашем докладе, наоборот, говорится о том, что нужно углубляться в историю конфликта, нужно понимать, в чем причина конфликта. И делается упор на историю. Я бы даже сказал, что все-таки есть даже какой-то перекос в сторону абхазской версии истории грузино-абхазского конфликта. Вы считаете, что вот погружаясь в историю, можно трансформировать этот конфликт?
Во-первых, я не соглашусь с тем, что доклад неудачен. Он выполнил ту задачу, которая была поставлена нами самими перед собой, так как все-таки в нем обозначена проблема и обозначена необходимость продвижения в направлении изменения подходов вовлеченных сторон в конфликт. Это, во-первых, что касается истории, я бы отметил, что мы не углубляемся вглубь веков. Если мы возьмем, предположим, период расцвета грузинского националистического движения, там, скажем, если они с 80-х годов, и сам конфликт грузино-абхазский, то вот это именно тот период, который обязательно должен быть изучен и обязательно по которому должны быть вынесены оценки. И мы призываем к тому, чтобы международная комиссия, подобная комиссия Пелевини в 2008 году, провела расследование причин, предпосылок хода войны в Абхазии. Потому что осознание прошлого – это очень важный инструмент развенчания мифов и снятия чувства несправедливости для абхазской стороны. Фактически непризнание агрессии Грузии в 1992 году является ключевым, который ограничивает пространство для маневра.
Спасибо, Иракли. Теперь вопрос Нателя. Меня очень заинтересовал тот факт, что практически все опрошенные вами респонденты старались не говорить о беженцах и о грузинском населении Гальского района. Там даже был использован в докладе такой термин, как табуирование темы. Как вы считаете, с чем это связано?
Ну, вообще-то мы не ставили перед собой целью именно эту тему осветить. Хотя у нас были другие исследования, в другое время опубликованы ранее, где мы именно сосредоточились на проблеме беженцев, то есть на отношении населения Абхазии к проблеме беженцев. В этой работе была совершенно другая цель. Вы знаете, очень важно, Демис, то, что это асимметричный конфликт. А такие конфликты обычно невозможно урегулировать с помощью традиционных методов и приемов дипломатических. Поэтому мы поставили вопрос о трансформации, потому что другого пути решения этого конфликта не существует. Можно его, конечно, урегулировать силой, но я не думаю, что это принесет мир на Южный Кавказ. А что касается проблемы беженцев, вы знаете, она время от времени возникает в дискуссиях, в дискурсах общественных. Но просто в данном контексте такой вопрос не ставился. Хотя, конечно, это симптоматично, то, что люди сами как-то по своей инициативе не говорили об этой проблеме. Действительно, это очень болезненная тема, и она очень тесно связана с проблемой безопасности. А для Абхазии безопасность – это очень важная тема.
Я ожидал увидеть в докладе такую смену парадигмы, потому что именно в этом я вижу будущую возможность разрешения конфликтов. И территориальная целостность, и право нации на самоопределение – это все-таки коллективистские ценности, не индивидуальные. Отход от коллективизма, углубление представления об индивидуальных правах человека. Я, собственно, почему спрашивал и про грузинских беженцев, и о Гальском районе. Движение в эту сторону, в сторону индивидуализма, это же и было бы действительно сменой парадигмы. Я не представляю, правда, достижима ли эта цель, есть ли у абхазского и грузинского общества такой потенциал роста. Как вы считаете?
А в том-то и дело, что мы должны говорить о вещах реалистичных. Дело в том, что коллективные идентичности на Кавказе очень сильны. И, конечно, мы можем говорить о уважении индивидуальных прав и требовать уважения индивидуальных прав, но тогда это должно быть равное отношение к нам со стороны, предположим, Запада, международного сообщества. Ведь сегодня ущемляются права гуманитарные, там, социальные, экономические права жителей Абхазии. Конечно, есть вопрос беженцев, и можно говорить о том, что все-таки надо подумать о каких-то иных способах решения этой проблемы, исключая возвращение. Опять же, это тоже вопрос, который надо разрабатывать. В чем вот вообще смысл нашей работы? Мы хотим показать, что сегодняшняя ситуация, когда стороны и грузинская, и абхазская фактически игнорируют существование конфликта, губительна для развития региона в целом. Конфликт должен быть разрешен, и для этого необходимо именно забыть о каких-то вот жестких рамках этого процесса и говорить о трансформации, об изменении контекста, установок, взглядов людей. В первую очередь мы говорим о необходимости деизоляции Абхазии, открытия ее для международного влияния и так далее. Это не означает ущемление интересов России, это означает просто реализация базовых прав населения Республики Абхазия.
Иракли, а какие еще могут быть такие вот конкретные механизмы? Что вы подразумеваете вообще под деизоляцией? Это передвижение. А что насчет экономических связей, каких-то проектов?
Под деизоляцией, конечно, мы подразумеваем передвижение. Мы подразумеваем экономическое взаимодействие. Мы подразумеваем партнерство во имя модернизации. Ведь что сегодня происходит? Только потому, что грузинское руководство опасается, что абхазы, взаимодействуя с Европой, будут обретать большую легитимность в глазах Запада, они перекрыли все контакты и игнорируют уровень властей в Абхазии. А ведь если бы Абхазия получала больше помощи в развитии демократии, в защите прав человека, если бы Абхазия вливалась в международные контексты, это же в какой-то степени изменило бы ситуацию в регионе. То есть сегодня парадоксально, что в Абхазии те, кто еще пребывает в эпоху холодной войны и ненавидят Запад, дуют в одну дуду с руководством Грузии Саакашвили, потому что и те не хотят, чтобы Абхазия взаимодействовала с Западом, и наши некоторые товарищи не хотят этого здесь, в Абхазии. Вот эта ситуация, она тоже должна меняться.
Наш некруглый стол подошел к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были абхазские политологи Нателла Акаба и Ираклий Хиндба.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
На прошлой неделе, выступая перед западными журналистами, полномочный представитель российского президента в Северо-Кавказском округе Александр Хлопонин позволил себе усомниться в том, что чеченскую молодежь устраивает уровень свободы в республике. Крамольное высказывание полпреда решил прокомментировать писатель Герман Садулаев, тем более что его злые языки тут же поместили в одну компанию с Хлопониным.
Александр Хлопонин, полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, позволил себе какое-то странное заявление относительно молодежной политики руководства Чеченской Республики. Средства массовой информации в России раздули это высказывание до целого события. И вот как отреагировала пресс-служба главы Чеченской Республики. По утверждению пресс-службы, глава республики удивлен неадекватной реакцией СМИ на интервью Хлопонина. В частности, внимание прессы привлекли якобы сказанные полпредом слова о том, что молодежь в Чечне хочет большей свободы. Следует отметить, что каждое издание по-своему переводит с английского это предложение, отчего оно приобретает совершенно разные значения. Конец цитаты. Я не слышал Хлопонина в оригинале, но могу пофантазировать. Если он зачем-то давал интервью на английском языке, то мог сказать примерно так. «Young people in Chechnya want more freedom». И это, конечно, можно перевести по-разному. Особенно если пользоваться ньюспиком Джорджа Оруэлла. «Свобода – это рабство, война – это мир» и так далее. Ну ладно, оставим мнимые проблемы перевода на совести пресс-службы чеченской администрации. Дело в том, что высказывание само по себе мутное и неопределенное. Как говорится, ни о чем. Мне звонили из пары СМИ и спрашивали моего мнения относительно этой якобы скандальной фразы Хлопонина. Но, по-моему, никакого скандала нет. И комментировать особо нечего. Молодежи всегда хочется больше свободы. Но то она и молодежь. Что в этом нового и сенсационного? С другой стороны, я прекрасно понимаю журналистов, раздувших шумиху из ничего. На фоне полного отсутствия политических новостей, любое нестандартное предложение в речи чиновника вызывает бурю в стакане. Писать и говорить не о чем. Политической жизни нет, политической борьбы нет. Полное единообразие в мыслях, речах, поступках, в фасонах галстуков и моделях часов. Тина, болото. И вот хоть кто-то что-то сказал эдакое про свободу, которая, как известно, лучше, чем несвобода. Значит, можно сделать заметку. А еще журналисты вспомнили, что до полпреда Хлопонина чеченскую администрацию осмеливался критиковать только один персонаж – писатель Садулаев. И обозвали нас с Хлопониным антикадыровским тандемом. Я, конечно, польщен зачислением в тандем с самим полпредом. Тандемы ведь нынче дело модное. Но вынужден признать, что это совершенно незаслуженно мною. Во-первых, я никого не критикую. Это им показалось. Во-вторых, я с Александром Геннадьевичем Хлопониным даже не знаком. И к выводу о свободе-несвободе для молодежи он, то есть Хлопонин, пришел самостоятельно, без моей подсказки. А в-третьих, я лично считаю, что у нынешней чеченской молодежи свободы не то чтобы мало, а наоборот, слишком много. И вообще, широк чеченский человек, слишком широк, я бы сузил. Герман Садулаев, Санкт-Петербург.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.